Глава 14. Первое свидание. Когда Остап вернулся в гостиницу «Карлсбад» и, отразившись несчетное число раз в вестибюльных, лестничных и коридорных зеркалах, которыми так любят украшаться подобные роды учреждения, вошел к себе, его смутил господствующий в номере беспорядок. Красное плюшевое кресло лежало кверху куцами ножками, обнаруживая непривлекательную джутовую изнанку. Бархатная скатерть с позументами съехала со стола. Даже картина явления Христа народу, и та покосилась на бок, потерявши в этом виде большую часть поучительности, которую вложил в нее художник. С балкона дул свежий пароходный ветер, передвигая разбросанные по кровати денежные знаки. Между ними валялась железная коробка от папирос «Кавказ». На ковре, сцепившись и выбрасывая ноги, молча катались Паниковский и Балаганов. Великий комбинатор брезгливо перешагнул через дерущихся и вышел на балкон. Внизу на бульваре лепетали гулящие, перемалывался под ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватором ревел и чего-то требовал невидимый пароход, вероятно, просился в гавань. Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и устало, отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?» «Не поделились?» — спросил Бендер, задергивая портьеру. Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность. «Ну, довольно», — молвил Остап. «Не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна». «Так вы говорите, с ним была девушка?» «Это хорошо». «Итак, маленький служащий запросто носит в кармане, вы, кажется, уже посчитали, сколько там?» «О, 10 000! Жалование господина Корейко за 20 лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги?» «Продолжайте, продолжайте, я посмотрю».
«Я хотел честно», — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати. «По справедливости, всем поровну, по 2500».
И, разложив деньги на 4 кучи, он скромно отошел в сторону, сказавши:
«Вам, мне, ему и Козлевичу».
«Очень хорошо», — заметил Остап. «А теперь пусть разделит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение». Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал большой королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались 3 стопки. Одна большая, из чистых новеньких бумажек, вторая такая же, но из бумажек погрязнее, и третья маленькая и совсем грязная. «Нам с вами по 4000, — сказал он Бендеру, — а Балаганову 2. Он и на 2 не наработал».
«А Козлевичу? — спросил Балаганов в гневе, закрывая глаза.
«За что же Козлевичу? — завизжал Паниковский. — Это грабеж. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича». — «Все? — спросил великий комбинатор. — «Все», — ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. — «Какой может быть в этот момент Козлевич?»
— «А теперь буду делить я», — по-хозяйски сказал Остап.
Он не спеша соединил кучки воедино,
сложил деньги в железную коробочку и засунул ее в карман белых брюк. «Все эти деньги, — заключил он, — будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейка. Вам нравится такой способ дележки?»
«Нет, не нравится», — вырвалось у Паниковского.
«Бросьте шутить, Бендер, — недовольно сказал Балаганов. — Надо разделить по справедливости».
«Этого не будет», — холодно сказал Остап. «И вообще, в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь». Паниковский всплеснул старческими лиловыми ладонями. Он с ужасом посмотрел на великого комбинатора, отошел в уголок и затих. Изредка только сверкал оттуда золотой зуб нарушителя конвенции.
У Балаганова сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце лицо. «Зачем же мы работали?» — сказал он, отдуваясь. «Так нельзя. Это... объясните!»
«Вам...» — вежливо сказал Остап. — «Любимому сыну лейтенанта я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. В мои 400 честных способов отъема денег ограбление не входит, как-то не укладывается. И потом мы прибыли сюда не за 10 тысячами». Этих тысяч мне лично нужно, по крайней мере, 500.
«Зачем же вы послали нас?» — спросил Балаганов, остывая. «Мы старались».
«Иными словами, вы хотите спросить, известно ли достопочтенному командору, с какой целью он предпринял последнюю операцию?» «На это я отвечу «да». Известно. Дело в том, в эту минуту в углу потух золотой зуб. Паниковский развернулся, опустил голову и с криком «А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место и продолжал. «Дело в том, Шура, что это была проверка. У служащего с 40-рублевым жалованием оказалось в кармане 10 000 рублей, что несколько странно и дает нам большие шансы, позволяет, как говорят, марафоны и беговые жуки надеяться на куш». 500 000 — это, безусловно, куш. А получим мы его так. Я возвращу Корейка 10 000, и он их возьмет. Хотел бы я видеть человека, который не взял бы назад своих денег. И вот тут-то ему придет конец. Его погубит жадность. И едва только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого, и отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И тут, Шура, на сцену явится некая тарелочка с каемкой.
«Правильно!» —
воскликнул Балаганов. В углу плакал Паниковский. «Отдайте мне мои деньги!» — шепелявил он. «Я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый, меня девушки не любят». «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ», — сказал Бендер. «Может быть, там...» «Помогут».
«Меня никто не любит», — продолжал Паниковский, содрогаясь.
«А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет про вас в газете. Еще один сгорел на работе. И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами, и заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»
«Не говорите так!» — закричал перепугавшийся Паниковский. «Я всех вас переживу! Вы не знаете Паниковского! Паниковский вас всех еще продаст и купит! Отдайте мои деньги!»
«Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю».
«Буду!»
— ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы.